Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Размышления о событиях 1917 года не отпускают как профессиональных историков, так и всех, кто интересуется историей России, ее прошлым и будущим. Сегодня многие склонны проводить параллели между событиями, сопровождавшими февральскую и октябрьскую революцию 1917 года, и процессами, происходящими в современной России. 100 лет – магическая дата, заставляющая искать совпадения, заново просчитывать возможные варианты случаев. О революционном 1917 в свете сегодняшнего дня мы говорим с историком Львом Лурье. Как вы считаете, между 1917 и 2017 действительно есть сходство?
Предфевральские настроения кое-что похоже. То есть, очевидно, какое-то гниение власти. Но прямо надо сказать, что Путин и его окружение гораздо более жизнестойкие, гораздо лучше представляют себе жизнь как в стране, так и за рубежом, чем покойный государь и его окружение. Государю его пост достался просто потому, что он был старшим сыном Александра III. А Владимир Путин, собственно говоря, сын Октябрьской революции, потому что его отец рабочий, и, конечно, при царском режиме у него никаких шансов на ту позицию, которую он занял, не было. Но именно в этом и есть правда-неправда, а смысл октября. Он высвободил некую скованную массу, которая иначе не получила бы никакого развития. Так что можно сказать, что Владимир Путин – это в некотором смысле последний протуберанец Октябрьской революции.
А вот в смысле партийном, все эти лозунги «Земля и воля», «Кадеты», «Эсеры» – есть ли что-то похожее? Или все-таки наши партии в зачаточном состоянии сейчас по сравнению со столетней давностью?
Ведь у нас совершенно другое общество. Смысл революции заключается в том, что она из аграрной страны сделала Россию страной индустриальной и городской.
А это революция сделала, а не ход экономики?
Нет, такими темпами, конечно, это сделала революция. Конечно, это прошло через кровь, через коллективизацию, насильственное изгнание избыточного сельского населения и гибель деревни. Но это произошло именно благодаря революции. И она сделалась грамотной. Россия до революции в своей основной массе деревенской была в большей степени страной третьего мира, чем сейчас. Сейчас Россия, во всяком случае, то, что касается столицы городов-миллионников, это вполне себе страна на уровне Восточной Европы. Все-таки мы должны понять всю степень дикости русского общества 17-го года. Важнейшим достижением последних десятилетий является то, что страна стала страной относительно чистых сортиров. Вот революция – это история грязных сортиров. Это история черни, которая не умеет пользоваться городом и городскими удобствами, которая врывается в город. Ну и постепенно ассимилируется. И уже дети Шариковых вполне себе преображенские. Я помню одну революцию на своем веку. Это революция 91-го года. Путин вышел с Майдана, мы просто это должны понимать. Если бы не то, что они сейчас любят корить, то глава законодательного собрания наш Макаров преподавал вот до сих пор историю КПСС в училище имени Можайского. Медведев работал бы в уголовном розыске или народным судьей. Владимир Владимирович Путин был бы в действующем резерве Комитета государственной безопасности, но сейчас бы уже давно вышел на пенсию и ловил пескарей где-нибудь на Карельском перешейке. Значит, только благодаря вот этой революции 91-го года они стали тем, кем они стали. Почему я должен думать, что следующая революция будет страшнее, чем революция 91-го года? А революция 91-го года – это чистая радость. То, что наступило после этого, конечно, крайне неприятно. Конечно, было объединение, конечно, был распад Советского Союза, трагедия русских, оставшихся в национальных республиках. Все это правильно. Но сравнить это с тем трагедией, которая была в России в 18-21 году, даже нет никаких оснований. Так что в этом смысле, да, мы немножко похожи на февраль. И надеюсь, я не вижу никаких оснований для того, чтобы эта революция, которая произойдет неизбежно в том или ином виде, и может быть совсем мирный, и может занять там один день. И это может быть просто, как это бывало в советское время, нам просто сообщат, что президент ушел в отставку. Либо просто нету, неизвестно где. Варианты могут быть самыми разными. Сначала 17-е, а потом 91-й год. Очень многое расчистили.
Февраль или весь 17-й?
Конечно, октябрь. Это тоже очень важный урок, очень печальный, который надо усвоить нашим многим единомышленникам. Он заключается в том, что, ну, что Маркс был в том смысле прав, что производительные силы имеют непосредственное отношение к производственным отношениям, что невозможно вылепить, так сказать, из общества, где давляющее большинство населения неграмотное, Финляндию, если не на Штаты Америки. Когда, особенно наши соотечественники, уехавшие за границу, любят нам тыкать в лицо свое соблюдение правил дорожного движения, личной гигиены и возможности выбора и отсутствия коррупции, то почему, собственно говоря, мы должны быть похожи на Финляндию и Францию? У нас ничего нету для этого. Мы должны сравнивать себя с теми странами, с которыми мы всегда идем нос к носу. То есть с Турцией, с Персией, отчасти с Польшей. Россия никогда не жила богаче Польши. Эта мерка и есть наша мерка. Когда Владимир Владимирович Путин в течение своего блестящего первого срока ставил национальные идеи достижения уровня Португалии, то в этом была глубокая трезвость. В конце концов, жизнь человека, счастье его не зависит от среднего уровня жизни в стране, где он живет. Да? У нас есть масса других преимуществ, скажем, русский язык. Конечно, могут быть какие-то латиноамериканские судороги, но тоже, знаете, когда я гляжу на лица Национальной гвардии на Марсовом поле и сравниваю их с картиной Серова «Солдатушки, браво, ребятушки», то я предпочитаю Национальную гвардию казакам с нагайками, выбивающим глаза.
Радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, как воспринимаются революционные события 1917 года через 100 лет и можно ли провести аналогии с сегодняшним днем, мы говорим с историком Львом Лурье.
У Булгакова в «Белой гвардии» есть такой персонаж Булбатун, петлюровский Харунжий или Исаул, который входит в Киев. И Булгаков пишет, что вот еще год назад Булбатун был сельским учителем в Полтавщине и, значит, вот учил детей писать и читать. Но в груди у него спал Наполеон. И вот этот Наполеон проснулся. Или там, не знаю, какой-нибудь электрик шахты Никита Хрущев. Или унтер-офицер Чапаев. Или матрос-сверхсночник Павел Дыбенко. Или никому неизвестный эмигрант Лев Троцкий. И, собственно, и Владимир Ленин, да, или довольно неприятный, ссыльный Иосиф Сталин. За 17-й год, это, мне кажется, очень важно. Это момент пробуждения иногда прекрасного, иногда ужасного в человеке. И то, что происходит в революции, это смена элиты. Она дико болезненная, но она в некотором смысле культуры всегда плодотворная. Потому что я убежден, что никогда не были бы великими филологами Тынянов, Хинбаум, Проб и так далее, если бы академические ученые не вынуждены были эмигрировать. И никогда бы русский авангард при живых действующих Репине, Бенуа и так далее не занял бы то место, которое он занял. И не появилось бы в том смысле, в котором мы знаем, та четверка, которая определила бы русскую поэзию, да, то есть советская Ахматова, Пастернак и все такое прочее. Так что это очень сложное явление, и мне понятно скепсис нынешних людей, кстати, молодежи это не касается, к наследию 17-го года. И такое осуждение всего, что связано с большевизмом. Большевизм держался так долго, и мы выиграли Великую Отечественную войну, потому что в Берлин вступала армия не великого князя Николая Николаевича младшего, генерала Эверта, а солдатских детей Жукова, Рокоссовского и Конева. И такой армии в Советской России не было.
А вот то, что сейчас говорят, что у нас нет лидеров, да, что где наша оппозиция, что все это где-то спит, что все это есть, и в нужный момент оно проснется, как в 17-м году.
Да, нет, у нас есть оппозиция. Но не важно, что она, так сказать, не в Думе. Она и не в Магадане. Она есть за границей. Мы видели по событиям марта и июня, что она появляется в совершенно неожиданных местах. Мы видим, как в городе Петербурге почти внесистемная оппозиция, но при поддержке, надо сказать, все-таки местных законодателей сумела остановить какие-то разрушительные процессы в области культуры. Мы видим, конечно, колоссальную фигуру Навального, которая, может, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но, тем не менее, у нас есть люди, мне кажется, которые могут взять власть. она не провалится. У нас есть, кроме всего прочего, школа бизнеса, которая научила людей выживать, не слушая команды. И вот эти люди, которые создали свои там магазинные сети, строительные тресты, грозди ресторанов и так далее, они умеют управлять людьми. И я надеюсь, что вот эта просвещенная буржуазия и спасет страну в нужный момент. Я совершенно не пренебрегал бы, что называется, силовиками. Сейчас, когда социальные лифты работают медленно, способный мальчик откнуть из подпорожья, для него единственным путем является, может быть, поступление в школу милиции. Но это не значит, что он уже полностью бессовестным, что у него, так сказать, выдохлось то хорошее, что привело ему русская литература и родители. И это в любой момент может поменяться. Так всегда было.
Если вернуться к тому, к 1917 году, есть ли такая соломка, которую можно подстелить, чтобы этого не произошло? И почему это произошло вообще тогда?
Революция – это всегда нарушение закона. И люди, нарушившие закон, она вовлекала в свою воронку сначала там солдат Петроградского гарнизона, потом депутатов Государственной Думы, потом рабочих, ведших рабочий контроль, потом крестьян, которые сожгли поместья, имения, потом солдат, которые убивали своих офицеров и хотели бежать. Нашлась сила, которая сказала всем этим людям, что, ребята, вы не то что преступники, а вы герои. Была такая единственная сила, которая сочетала в себе идею индульгенции и силу. Потому что, конечно, какой-нибудь бедный блок, он чувствовал в большевиках именно это. И даже буржуазия какое-то время считала, что уж лучше большевики, чем эти, значит, мямли, уговаривающие и так далее. Большевики не чикались с каким-нибудь там бандитом-насильником, а ставили его к стене и тут же расстреливали. Никто не понимал, что это может коснуться и коснуться, в конце концов, его самого. Революция 91-го года как раз простила, если говорить по аналогии 17-го, царских министров. Ничего не было. Ну что, Семена Михаила Сергеевича сослали в Екатеринбург и там расстреляли. Революция 91-го года была очень милостлива. Почему мы должны думать, что это будет кровожаднее?
Я почему еще так спрашиваю настойчиво об аналогиях? Потому что мне кажется, что не решены все-таки те вопросы, которые поставил еще и февраль, да, и на решение которых надеялись в октябре и поверили большевикам. Ведь, по сути, земля так не была передана крестьянам.
Никто ничего просто так в руки не дает. Если бы фермеры сумели найти способ достучаться до того, я думаю, что они получили бы больше уступок. Это и есть урок революции. Кто добивается, тот получает. Условно говоря, система Платон была бы гораздо более жесткой, если бы дальнобойщики не занимались тем, чем они занимаются. И у нас бы сломали весь город, если бы городозащитники не выступали. И это касается абсолютно всех. Никто никому ничего не дает просто так.
Но вот почему все-таки тогда, в 17-м году, крестьяне не получили землю, все это закончилось колхозами? Ведь они же боролись.
Крестьяне вернулись к общине. Они разорили своих помещиков, а также хуторян и отрубников, которые образовались при Столыпе. И, значит, они стали жить своей общинной жизнью, ладом, как называл это Василий Белов. Но эти люди не научились объединяться. Значит, та кооперация, о которой мечтал покойный Николай Иванович Бухарин, она не сложилась. Они недостаточно энергично отстаивали партию эсеров, которая выражала их интересы. Большевики не очень скрывали, что ненавидят крестьянство. И вы помните, что это, вообще говоря, настроение вселись сразу в начало 20 века. Ивана Бунина, Антона Чехова, Максима Горького. Это вот отношение, которое у Булгакова есть к Шарикову. Это вот крестьянам было и у Ленина, и у Горького. Я думаю, что Горький поэтому Сталина поддержал. Мужик темный, его не перековать. Значит, вот его надо уничтожить. Это единственный способ бороться с дикостью. Крестьяне не сумели доказать его, они стерпели коллективизацию. Потому что наиболее активная часть крестьянства пошла за большевиками и стала большевиками. Настоящих буйных нет. Все настоящие буйные ушли к большевикам. Через Красную армию.
А вот вы согласны, по-моему, Антонов Овсеенко выдвинул свою теорию, почему крестьяне согласились на коллективизацию, приняли в ней участие, потому что им обещали дать пограбить?
Ну, отчасти да. Это все у Платонова есть, он же не врет ничего в котловане. Им казалось, что перед ними рисуют какую-то картину, которая укладывалась в их условно-поэтические представления о природе, мифологизированные, некого рая на земле, который обещали большевики, и равенство, которое действительно было важным элементом деревенской этики. И они, да, в это поверили. И думаю, что вообще кулаки, наверное, были не такие уж симпатичные.
Малозаметная партия большевиков, да, бывшая в эмиграции, не столько работавшая на земле, как те же эсеры. Почему они все-таки выиграли?
Потому что временное правительство не решало ни одного вопроса. Потому что оно стояло на почве закона. Бывают такие времена, когда придерживаются закона преступно по отношению к собственному народу. Абсолютно не уверен, что Беловежские соглашения с точки зрения права выдерживают хоть малейшую критику. Думаю, что коммунисты, когда подавали в суд, были, наверное, с юридической точки зрения права. Просто бывают такие периоды, когда все ломается. Значит, надо было заключать мир, выходить из войны. Надо было, если нет силы, говорить помещикам, что, ребят, бегите из деревни, будет черный передел. Большевики приняли эсеровскую программу, украли у эсеров программу. Эсеры по этому поводу страшно ныли и жаловались небесам в Лигу сексуальных реформ. Ну, так нельзя ждать учительного собрания. То есть я думаю, что шанс был у Корнилова, и это был бы русский фашизм. То есть существует же два способа такого индустриального переворота. Фашистский и коммунистический. У русских фашистов это был шанс. Но большевики оказались поправорнее, и белые организовались гораздо позже. И позорно проиграли, в общем, войну при всем героизме добровольческой армии.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, как воспринимаются революционные события 1917 года через 100 лет и можно ли провести аналогии с сегодняшним днем, мы говорим с историком Львом Лурье. Говорят еще, что учредительное собрание не собиралось слишком долго, да, и уже поздно было. Это правда?
Правда, оно должно было собраться раньше, но они политиканствовали. Я вообще не уверен, что нужно было собирать собрание. Может быть, надо было делать директорию. Вообще очень сложная форма понимать, что учредительное собрание – это орган, который должен был сформулировать конституцию, и потом должен был быть избран парламент. Это в воюющей стране. Они революцию в февральскую в основном произвели на платформе лживой о том, что нынешняя власть не может оборонять страну, немецкие шпионы, то все, государь-государыня, раз Путин. И поэтому им было трудно уже, так сказать, пренебречь своими масонскими обещаниями французов и выйти из войны. Они, правда, клятву давали. Но нужно было эту клятву забыть. Другого варианта не было. Надо было взять диктаторские полномочия для того, чтобы выйти из войны. Но я не думаю, что это было возможно при тогдашнем настроении общества. Это сделал Ленин.
Керенский оказался слишком слабый.
Да там дело не в слабости, просто такой сложный, цветущий, много разговаривающий субстрат, как русская интеллигенция в целом, оказался не готов к тому, чтобы принимать быстрые, молниеносные решения. Это там Ленин называл эту революцию буржуазно-демократической. Демократическая она, может быть, и была, но буржуазной нет. Она была интеллигентско-люмпинской.
То есть вот те самые рабочие, о которых вы так замечательно писали в своей книге, писарщики, то есть они вот движущей силой были?
Ну, они были скорее элементом, то есть вот тем, кем будут футбольные болельщики в будущей русской революции. Они были ребятами, которые не боялись насилия с детства и чувствовали, что старый режим не дает им никаких жизненных шансов. И они были грамотные. Есть такой американец Сэм Раймер, близкий приятель Бродского покойного, который говорил, что русская революция – это революция фельдшеров. То есть это революция тех народных учителей, фельдшеров и так далее, низовой интеллигенции, у которой в статусном обществе не было никаких шансов. Вот и рабочие как раз вот к этому классу и относились.
Есть ли какой-нибудь шанс, что вот наше брожение революционное тоже придет к чему-то большевистскому еще раз?
Нет, я не вижу такого озлобления и такой, так сказать, невозможности. Другое дело, знаете, что Россия – страна, как говорил покойный Ленин, многоукладная. И мы с вами знаем одну Россию, а есть другая Россия. И кто там будет в Орловской, Курской области или в Краснодарском крае, или особенно в Республике Чечня, мне довольно трудно себе представить. Но я не вижу никаких предпосылок для, как любит говорить окружающий мир, беспредела. Я не увижу у них такого звериного озлобления у массы.
Если посмотреть назад, какие точки вы бы выделили вот в этом лете, да, о которых надо, может быть, стоит помнить сегодня, лете 17-го года?
У нас, в общем, нам с вами сильно неприятная, но довольно сильная и гибкая власть, у которой еще есть ресурс. К сожалению, нами правит президент, который очень хорошо к этому подготовлен. Так что в этом смысле ситуация мало похожа. Моя надежда. Все равно, что мы живем в 86-м году. В 1986. Мне кажется, что у нас наступает, значит, какая-то очередная оттепель. Это еще не апрель, но уже март. И я это вижу по всему. По кино, по сетям социальным, по истории с публичной библиотекой и Исаакиевским собором. Потому как все время и без всякого разрешения происходят события, которые власть не планировала. Как те инструменты, которые есть у власти, типа телевидения, да, начинают играть все меньшую и меньшую роль. Их удар превращается в ватный удар. Как это было во времена, значит, Андропова, Черненко. И возможно построить идеологию на полном и абсолютном цинизме. Ведь они же на самом деле никакие не православные фундаменталисты, да? Знаете, вот Брежнев, когда он приезжал на дачу, где там Бовина и Арбатова писали ему речи, он дарил им куски лощины от лося, которого он убил. И говорил: только, ребята, не надо все время цитировать Карла Маркса. Тоже поверишь, что Леня Брежнев читал Карла Маркса. Вот он был такой же марксист, как они верующие. Ленин был коммунист. Сталин был идеологический человек. И, конечно, знаменитое стихотворение Бродского, вернее, строчка, да, относительно «Варюги и кровопийцы», она относится именно к Сталину и Дзержинскому. А здесь это первый раз в истории России к власти пришли люди, которые скорее варюги, чем кровопийцы.
Как вы тогда представляете себе будущую нашу революцию?
Я не знаю, доживу я до этого или нет. Абсолютно убежден, что дети мои доживут. Как всегда, революция происходит тогда, когда власть уходит.
Так что заставит ее и как?
Разнообразные вещи заставляют ее уходить. Ты засыпаешь, просыпаешься, ее нету. Вот как это было в 91-м году. Не знаю, что произошло с Владимиром Владимировичем. Может, он не будет переизбираться, может быть, он заболеет болезнью Альцгеймера, не дай бог.
Просто в 17-м году царская власть стреляла в народ. У нас тоже, вот, по крайней мере, кажется, все готовы.
Ну, может быть, постреляют народ. На Майдане же стреляли. Другое дело, сколько времени силовые структуры, в каком объеме. Больше стрелять по народу. Это, на самом деле, очень тяжело. Вы знаете, Лейб-гвардии Волынский полк пострелял один вечер в народ. На следующий день убил штабс-капитана Юркевича и организовал революцию. В этом смысле февраль довольно много чему учит. А в октябре силовики вообще не принимали никакого участия. Октябрь был организован волей большевиков при помощи каких-то там латышей, рабочей молодежи, то есть хулиганов и братишек, которые поубивали своих офицеров и которым пути назад не было. У нас нету полууголовного элемента, то есть у нас власть иногда пытается с ними заигрывать, это что называется казаки, или там какие-то подонки, которые зеленкой обливают, значит, оппозиционных деятелей. Но власть у нас вообще не любит самодеятельности, даже самодеятельности погромной. Власть обладает высокой степенью ощущения опасности. Не случайно националистов преследуют с гораздо большей силой, чем либералов. Футбольный болельщик, еще раз говорю, это и есть тот элемент, которого власть боится.
А она не будет на него опираться, наоборот?
Нет, не будет, потому что футбольному болельщику нечего грабить хипстера, он от хипстера ничего не получит.
Кого ему надо грабить?
Рублевку.
А такого все-таки не может случиться?
Ну, поначалу может, конечно, почему эксцессы бывают. Надеюсь, что президент Навальный будет держать это под контролем, или там временный комитет в составе Навального, Кудрина, ну и примерно Полтавченко. Это же всегда бывает очень странная коалиция.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы» о том, как воспринимаются революционные события 1917 года через 100 лет и какие аналогии можно провести с днем сегодняшним, мы говорили с историком Львом Лурье. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резонков. Оставайтесь с нами.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Россию мы оставим нашим детям. детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.